Well, welcome back for our final session this afternoon.
И добро пожаловать на наш последний урок сегодня после обеда.
We want to pick up at the end of chapter 6 and then move into chapter 7.
Мы продолжим от конца шестой главы и также седьмую главу.
This one is really about our paying attention to a more certain or sure word of prophecy.
Это текст о том, как мы обращаемся к вернейшему пророческому слову.
I'm taking that expression from 2 Peter chapter 1 verses 19 through 20.
Это взято из 2 Петра, 1 глава, 19 по 21 стихи.
There it says we have a word of prophecy made more certain, and if you will do well pay attention to it as to a light shining in a dark place. For prophecy never had its origin in the will of man, but men from God spoke as they were carried along by the Holy Spirit.
Там сказано: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым».
So our teaching aim here is really to count on God doing what He said He would do in prophecy.
Так что здесь этот текст, как рассказ о том, что Бог делает для того, чтобы исполнить свое пророчество.
And thus we're going to see various functions of the prophetic word.
И мы увидим различные действия пророческого слова.
The focal point again is in chapter 7. Verses, the end of verse 17, beginning verse 18.
И главный момент здесь находится в 7 главе, конец 17-го, начало 18-го стиха.
There he said, just as the man of God had foretold, it happened as the man of God had said.
Здесь говорится, как сказал человек Божий, когда говорил человек Божий царю, так и сбылось с ним.
So many people want to make prophecy something is very magical.
И иногда людям кажется, что в пророчествах есть что-то волшебное.
Or even turn the Bible into a kind of secret code.
Или даже из Библии делают какой-то секретный код.
There have been many silly books that have been written recently that say if you skip every 50th letter, it will spell out a secret message from God.
И много разных глупых книжек написано в последнее время, которые примерно так говорят. Пропустите каждую 50-ю букву из Библии, из этих букв вы получите секретное сообщение.
But that's silly, because with today's computers, you can put the message in that you want and then ask, what sort of regular pattern would I have to go to get these kinds of letters?
Это глупые книжки, потому что современной компьютерной техникой можно заранее составить нужное сообщение и потом подобрать к нему правильный алгоритм, как его отыскать, каким секретным кодом найти его в тексте.
But this is silly again, because indeed prophecy is a word that comes from God.
И также все это глупости, потому что пророчество – это действительно слово, исходящее от Бога.
And prophecy never came by the desires or the will of individuals.
И пророчество никогда не происходило по воле отдельных людей.
And just like ships are carried along by the wind, so men of God wrote as they were carried along by the Holy Spirit.
И как корабли движутся под действием ветра, так и человеки Божии, люди Божии были движимы Духом Святым.
And prophecy is not meant to be dark or foreboding, so that we do not know what it means, because it says that it came as a light shining in a dark place.
И пророчество, оно не задумано как что-то темное и скрытое, что мы не можем понять. Но наоборот, здесь сказано, что обращается как к светильнику сияющему.
Our Lord thought that we could and we should have gotten the message from the Old Testament when He spoke concerning Himself.
И Господь думает, что мы можем и мы должны брать из Ветхого Завета то, что мы можем знать о Нем.
At the end of the Gospel of Luke, he confronted the two disciples, Cleopas and that other man.
И в конце Евангелия от Луки Господь упрекал двух учеников и других людей в других местах.
He said that they could, they should, and they ought to have known about the death and resurrection of the Lord. So why were they so disheartened on Easter, the first Easter Sunday morning?
Он упрекал их за то, что они должны были и могли знать о смерти и воскресении Христа из Ветхого Завета. Но отчего они так огорчились в воскресенье на Пасху?
You could almost hear them say in modern terms, I'll tell you why, because we didn't have the New Testament. The New Testament is the answer book in the back for the prophecies in the front.
И можно сказать на современном языке так, что Новый Завет – это приложение к пророчествам, которые были в начале книги. Это приложение идет в конце книги.
But that plays down the power and the authority of the Word of God that was spoken in the Old Testament.
Но если мы будем так считать, что получится, что слово, сказанное в Ветхом Завете, оно имеет меньшее значение.
And so he asked them rhetorically, wasn't it necessary for Messiah to die and for him to be crucified and to be raised again according to the scriptures?
И он спрашивает их, риторический вопрос задает, разве не должно было Христу пострадать и умереть и в третий день воскреснуть на основании Писания Ветхого Завета?
And they were somewhat like the men in the in John chapter 3, when Nicodemus came to the Lord, he had to tell him about what Ezekiel 37 said about a new heart, new spirit. And when he didn't know it, Jesus was amazed that he was a teacher of the Jews and didn't know about being saved and born again.
Или взять, например, из 3 главы Иоанна, когда Никодим приходил к Иисусу, и когда Иисус сослался на учение из Иезекииля 37 главы о том, что должно быть новое сердце, новая жизнь дана, а Никодим этого не знал, то Иисус удивляется, а как ты можешь быть учителем израильским и этого не
знать?
Так что я надеюсь, что когда вы проповедуете, то вы в своей проповеди используете также и пророческие тексты из Ветхого Завета.
I have a book in the press right now on eschatology in the Old Testament, preaching on last things.
И сейчас как раз публикуется книга Ветхозаветная эсхатология, проповедь о последних временах.
So I'm using the word functions as my key word.
И здесь я ключевым словом взял слово действие.
And I'm asking, what functions really show that this Word of God is so true, so dependable, that it really does happen?
И вопрос, какие действия пророческого слова показывают, что оно действительно достойно доверия, что действительно так все и происходит?
And I argue three cases here in three different summaries or scenes that is found in this narrative.
И здесь есть три отдельные сцены в данном повествовании, на которые я опираюсь. И в конце 6 главы, чтобы избавить нас от непослушания.
And in chapter 7, to grant us blessing instead of justice.
И в начале 7 главы, чтобы дать нам благословение вместо суда.
In chapter 7, 16 to 20, to warn us not to disbelieve God's word.
И 7 глава с 16 по 20 стихи, чтобы предостеречь нас от неверия Божьему Слову.
Now, it's an interesting story here in which the king of Syria was at war with Israel, and sometime later, Ben-Hadad, the king of Aram, mobilized his entire army in verse 24 and marched up and laid siege to Samaria.
И здесь интересный рассказ о том, что Сирия снова воевала с Израилем. 24 стих. После того собрал Венадад, царь сирийский, все войско свое выступил и осадил Самарию.
And the siege lasted so long that food became very, very scarce in the city.
Осада была очень долгая, так что еды в городе практически не осталось.
A donkey's head sold for 80 shekels of silver.
Ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра.
And even a little portion of the dung of a dove sold for another 5 shekels.
И даже маленький кусочек голубиного помета продавали за 5 сиклей серебра.
This was exactly what had been predicted in Leviticus 26:27.
Именно это было предсказано в книге Левит, 26 глава, 27 стих.
He said there, God said that if you remain hostile to me, you'll eat the flesh of your own children.
Там сказано, если же и после сего не послушаете меня, будете есть плоть сынов ваших.
And again in Deuteronomy 28, he said all these curses will come upon you when they besiege your cities.
И во Второзаконии 28 еще сказано, и придут на тебя все проклятия сии, и будут теснить тебя во всех жилищах твоих.
So after a interval of years, Ben-Hadad, king of Aram or Syria, came up and laid siege to the capital city of Samaria.
Итак, после того, то есть спустя несколько лет, пришел царь Венадад, царь сирийский, и осадил Самарию, столицу Израиля.
But you wonder if it ever occurred to the people that if God is true to his word about threats, wouldn't God also be true on the flip side of that same coin? To his promises, if the people would repent.
И когда мы видим, что Бог верен в исполнении своих угроз, то мы сразу же начинаем думать, а верен ли Бог с обратной стороны в исполнении своих благословений, которые обещаны народу, если он покается?
So it tells the story in verse 26 that the king of Israel was walking along the Jerusalem wall when a woman cried out to him and said, Help, my lord, the king, help.
И вот с 26 стиха говорится, что израильский царь проходил по стене города, и там женщина кричала ему: «Помоги, господин мой царь».
And the king said, Look, if Yahweh doesn't help you, where can I get help from?
И царь говорит: «Если не поможет тебе Господь, с чего я помогу тебе?»
So he said, What's the matter anyway?
И потом говорит: «Что тебе? В чем дело?»
And she answered, well, this woman and I had this pact, and we would eat my son today, and we'll eat her son tomorrow, but she's hidden her son, and I'm hungry.
И она рассказывает, вот с одной женщиной мы договорились, что мы съедим сегодня моего сына, а завтра съедим ее сына, и вот теперь она своего сына прячет, а я уже проголодалась.
When the king heard this story, it really deeply touched him, and he took his robe and rent it, tore it apart.
И когда царь услышал этот рассказ, это очень сильно его затронуло, и он разодрал свою одежду.
And he said, in verse 31, May God deal with me, be it ever so severely, if the head of Elijah, the son of Shaphat, remains on his shoulders today.
И он шел и говорил, пусть то и то сделает мне Бог, и еще более сделает, если останется голова Елисея, сына Сафатова, на нем сегодня.
He's not going to change in his call from God. He's going to go back and get the prophet that just warned about the need for repentance.
Он не собирался отречься от своего золотого тельца, но он собирался отомстить пророку, который предупреждал его о необходимости покаяния.
So, in this particular chapter, it talks about Elisha, verse 32, sitting in his house, and the elders had come to call on him, and they were sitting with him.
И в 32 стихе говорится о том, что было с Елисеем. Он в это время был в доме, у него сидели старейшины, которые пришли к нему.
Now the king sent a messenger ahead of him, and before he arrived, Elisha said to the elders, "Don't you see how this murderer is sending someone to cut off my head? Look, when the messenger comes, shut the door and hold it shut against him. Is not the sound of his master's footsteps behind him?
И еще до того, как пришел этот посланный царем, посланник, который шел впереди царя, Елисей говорит старейшинам: «Видите ли, что этот сын убийцы послал снять с меня голову? Смотрите, когда придет посланный, затворите дверь и прижмите его дверью, а вот и топот ног господина его за ним».
So this text is clear because it said that's exactly what happened. The king came in right after him, and that's another indication to the elders and to the people that they can trust this word of God about the future.
И из этого текста совершенно ясно, что произошло в точности так, как было сказано. И это было еще раз указанием для всех старейшин, что Слово Божие исполняется.
If God's word is true in the events that are happening now, then God's word is true when he talks about events that are far into the future.
Если Слово Божье истинно говорит о тех событиях, которые сейчас происходят, то оно верно говорит о том, что происходило в прошлом или произойдет в будущем.
That takes us then into the second of these functions, which comes in chapter 7, 1 through 15.
И после этого мы видим еще одно действие Божьего Слова, которое описано в 7 главе с 1 по 15 стихи.
This is a very serious famine that is going on for a good long while.
И вот этот сильный голод продолжался уже довольно долго.
But nevertheless, he goes on to tell the rest of the story, which is very interesting.
И тем не менее, дальше в этой истории говорится очень интересно.
For he says, Elisha says 7:1, hear the word of the Lord. This is what the Lord said. About this time tomorrow, a seah of flour will sell for a shekel, and two seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria.
И 7 глава, 1 стих. И сказал Елисей: «Выслушайте слово Господне, так говорит Господь, завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии».
The officer who had been sent, on whose arm the king leaned, said to the man of God, look, if Yahweh should open the floodgates of heaven, could this happen?
И отвечал сановник, на руку которого царь опирался, человеку Божию, и сказал: если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда не может ли это быть? Может ли это быть?
And Elisha gives another prophecy. He said, you'll see it with your own eyes, but you will not live to eat any of it.
И тогда Елисей произносит еще одно пророчество. И сказал тот: вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь.
So he was really jeering at what the prophet said, and in effect was questioning, can this really happen?
Он, по сути дела, подтрунивал над пророком и говорил: а это вообще разве может произойти?
He pretends as if heaven is made like a vault and it has windows, and God has to open those windows so that grain can fall through to the people.
Он такую картинку себе представил, что небо — это купол, и вот в куполе этом Бог откроет окно, и через это окно посыпется зерно на землю.
But the writer of the Word of God here goes behind the scenes and lets us know how indeed that did happen in less than 24 hours.
И автор данной книги Писания показывает нам, что происходило там за сценой и как это все за 24 часа исполнилось.
In effect, God did open the windows of heaven, for they had just tons of grain right after he had said this.
И действительно, Бог открыл окна небесные, потому что там были тонны зерна сразу после того, как Он об этом сказал.
God used the most unlikely means that you could even imagine.
И Бог использовал самое невероятное средство, какое только можно представить.
He talks about four men who had leprosy that were living at the entrance to the city gate of Jerusalem in verse 3.
Дальше говорится о четырех прокаженных, которые жили у ворот города. Об этом сказано в третьем стихе.
Their logic is very good because they said, why stay here until we die? But if we say we'll go into the city, the famine's so great there, we're going to die anyway. So if we stay here, we will die. So let's go to the camp of the enemy, the Arameans, and surrender. If they spare us, we'll live. If they kill us, we'll only die.
И смотрите, какая у них хорошая логика, очень здравые рассуждения. Что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решиться нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить, а если умертвят, умрем. Всего лишь.
So they went to the enemy's camp, and at the evening hour, and when they reached the edge of the camp, there wasn't a man to be found.
И они решились отправиться во вражеский лагерь, и в сумерках, когда они пришли туда, то оказалось, что там нет ни одного человека.
And this was because the Lord had sort of arranged a little personal activity for them.
И все это было из-за того, что Бог лично туда вмешался и кое-что для них сделал.
He caused the Arameans to hear the sound of chariots and horses and great army. So they said to each other, "Look, the Israelites have hired the Hittites and the Egyptians."
Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу, «Верно, нанял против нас царь израильский, царей хиттейских и египетских, чтобы пойти на нас».
So they left everything and ran as fast as they could out of the camp, dropping clothes and articles and food all the way down to the Jordan River and across the Jordan River.
И они в сумерках вскочили, все бросили и побежали, оставили и шатры, и коней, и ослов, одежду, все бросили и спасались через реку Иордан на ту сторону.
When the men who had leprosy reached the edge of the camp, they entered one of the tents, and they ate and they drank, and they carried away silver and gold and clothes, and went off and hid them, and they returned and they entered another tent. And took some things and hid them. Then finally it comes to them and says, we're not doing right. This day of good news. We better go back and tell the good news.
И пришли те прокаженные к краю стана и вошли в один шатер и ели и пили и взяли оттуда серебро и золото и одежды и пошли и спрятали. Пошли еще в другой шатер и там взяли и пошли и спрятали и сказали друг другу, не так мы делаем. День сей день радостной вести. Если мы замедлим и будем дождаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский.
So God sent a panic among the enemy because they thought they heard the sound of an approaching army.
Итак, Бог поразил врагов паникой, потому что им послышалось, что огромная вражеская армия идет на них.
So what is God going to use to defeat an army that has them trapped in their own city, and now they are so low on food, they're eating each other, or eating dung, or even the head of a donkey.
Смотрите, как легко Бог изгнал всех врагов, которые осадили город, и до такой степени держали его в осаде, что был страшный голод, и они ели ослиные головы, ели голубиные пометы, ели собственных сыновей.
God uses them to discover what had happened to the enemy.
И теперь Бог дает им понять, что произошло с врагами.
And so the discussion comes up amongst the elders and the king as to what they should have done.
И когда об этом узнали сановники и старейшины и доложили царю, то они стали совещаться, что же им теперь нужно делать?
The lepers come back and they call out to the gatekeepers with the good news. He says, good news, they're all gone, they're all gone.
Эти прокаженные позвали привратников, и они передали весь самый дворец царский. Они сказали, там никого нет, все ушли.
So one of his officers said, verse 13, have some men take five of the horses that are left in the city, or their plight will be like that of all the Israelites left here anyway. So they will only be like the rest of them. So they selected two chariots with their horses, and the king sent them after the Aramean army.
И в 13 стихе: «Отвечал один из служащих при нем, при царе, и сказал: пусть возьмут 5 из остальных коней, которые остались в городе. Из всего ополчения израильтян только и осталось в нем, из всего ополчения израильтян, которое погибло, и пошлем и посмотрим. И взяли 2 пары коней, запряженных в колеснице, и послал царь вслед сирийского войска, сказав: пойдите, посмотрите».
And in verse 15, they found the whole road just strewn with clothing and equipment, which the Arameans had thrown away in their headlong flight.
И в 15 стихе сказано, что они нашли, что вся дорога устлана одеждами и вещами, которые побросали сириане при торопливом побеге своем.
Now that's where it changes, and once again we see a prophecy operating in verses 16 through 20 to warn us against disbelieving the word of God.
И после этого мы видим еще одно действие, которое производит пророчество, пророческое слово. Оно предостерегает нас от неверия Божьему Слову. С 16 по 20 стихи.
Notice in this passage too how serious a matter it is when we mock or disbelieve the word of God.
Смотрите, из этих стихов мы видим, насколько это серьезно высмеивать Божье Слово или отказываться верить Божьему Слову.
For that man who was the king's special messenger and lieutenant was very, very obnoxious, in which he said, why God would have to open windows in heaven to do something like that.
Здесь говорится о том, что стало с тем царским сановником, который особо при нем находился, который насмехался над Словом Божьим. А если даже Бог откроет окна небесные, будет ли все это так?
So verse 17 tells us, so the king had put the officer on whose arm he leaned in charge of the gate, and the people trampled him in the gateway, and he died, just as the man of God had foretold, when the king came down to his house.
И в 17 стихе сказано: и царь поставил того сановника, на руку которого опирался у ворот, и растоптал его народ в воротах, и он умер, как сказал человек Божий, который говорил, когда приходил к нему царь.
So it happened in verse 18, just as the man of God had said.
И в 18 стихе все произошло так, как говорил человек Божий царю.
And food was so plentiful that it sold very, very inexpensively that day.
И пищи было так много, что в тот день она продавалась довольно недорого.
Can God open the windows of heaven?
Может ли Бог открыть окна небесные?
And the answer here is, yes, he did that and more.
Здесь ответ такой: конечно, может и даже больше.
So we must not trifle with God's word.
Так что мы не должны придираться к Божьему Слову.
And notice how complete the fulfillment of prophecy was.
И смотрите, насколько полно исполнились эти пророчества.
Officer heard that there was plenty of food available, but he never got to eat any of it.
Сановник этот узнал, что есть теперь много еды, но ему эта еда так и не досталась.
3 times Proverbs 13 verses 13 warns us: he who scorns instruction will pay for it, but he who respects a command is rewarded.
И много раз в книге Притч есть для нас предупреждение. Притчи 13 глава.
That's 13:13.
Притчи 13:13. Такое предостережение дается для нас.
There is another proverb that fits right in with that. Proverbs 29:18.
13:13. Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается. И еще сказано в Притче 28 главе.
That proverb is easy to remember because 29, 2 times 9 is 18. 29:18.
29:18. Это можно запомнить так. 29 и 9 два раза, это будет 18.
It says, where there is no vision, the people perish.
Без откровения свыше народ не обуздан.
Some people say the word vision there means a plan for the future, a 5-year plan for the church, a 10-year plan.
Или можно сказать, народ гибнет. Здесь часто слово вот это откровение или видение объясняя так, это такой у нас план на 5 лет вперед, чем мы будем заниматься.
That's good to have a plan, but this is not the verse that says that.
Конечно, иметь план хорошо, но этот стих говорит о другом.
This is, uses the Hebrew word chazon, where there is no input of the revelatory word of God, the people perish.
Здесь по-еврейски сказано слово «казон», то есть это откровение свыше, божественное откровение. Без этого народ гибнет.
It's even stronger than that. The word for perish occurs back in the golden calf incident in Exodus chapter 32.
И вот это слово, которое здесь стоит «необуздан» или «гибнет», оно встречается в рассказе о золотом тельце в Исход 32 главе.
And in verse 25, He makes it very plain in Exodus 32 that the people cast off all restraint as they took off their clothes and started doing religious prostitution in front of the golden calf.
Как раз этим словом описано то, что делал народ перед золотым тельцом, когда они сбросили с себя одежду и плясали там, играли перед этим тельцом.
So what a warning this text is.
Что за предостережение в этом тексте?
It says, where our people in the church we are serving do not get the word of God, and where there is no input of the word of God, the whole church and the society goes crazy. They cast off all restraint.
Если в церкви у людей, или даже в обществе у людей нет откровения свыше, нет им божественного откровения, то они начинают быть необузданными, отказываются вообще от всяких ограничений.
That's the best explanation I have for why society is going crazy and getting worse and worse.
На мой взгляд, это самое лучшее объяснение того, что происходит сейчас с обществом, что все сошли с ума и становятся еще хуже и хуже.
Often it means in those places, in that environment, there has been little or no letting loose of the word of God, the preaching of the word of God.
И часто как раз в таких местах, где все необуздано, видно, что там не было слова Божьего, не было откровения Божьего для этих людей.
Moses had taught through the inspiration of God that men and women do not live by bread alone.
И Моисей по Божьему вдохновению сказал, что человек жив будет не хлебом одним только.
Neither do we live by stories or illustrations or by movies or by visiting course groups alone.
И мы тоже не будем жить одними только рассказами, иллюстрациями или какими-то фильмами, посещением спевки и тому подобное.
But the way we really live is by every word that comes from the mouth of God.
Но живы мы будем действительно только всяким Словом Божьим, Словом, исходящим из уст Божьих.
И
именно это должно исходить из наших уст, когда мы выходим за кафедру.
Talk on a lot of topics with a lot of illustration, and God's people and the culture goes crazy, and there is no control.
Начните говорить много всяких рассказов со многими всякими иллюстрациями, и народ Божий станет просто необуздан.
Do you know of a church that's out of control?
Знаете какую-нибудь необузданную церковь?
Check and see what kind of preaching is going on.
Проверьте, как там проповедуют.
There is a direct correlation between the two.
Между этими двумя моментами есть прямая связь.
Over and over again, we've got to remind ourselves: preach the word of God, preach the word of God, because that's what's needed.
Снова и снова нам дается напоминание: проповедуй слово, именно слово Божие это то, что нам необходимо.
So we need some conclusions to the study of this more sure word of prophecy.
Итак, нужно сделать какие-то выводы из этого, из обращения к вернейшему пророческому слову.
We're called upon to listen to both the promises and the warnings of Scripture.
Мы должны быть внимательны, должны прислушиваться как к обетованиям из Писания, так и к предостережениям из него.
We must not treat the parts of Scripture or the whole Scripture any less than a disclosure from the living God.
Мы не должны считать Писание в целом и отдельные части Писания ничем иным, как откровением Божьей истины.
If we've lost the authority and the graciousness of the Word of God, how can we speak absolutely and authoritatively to our generation?
Если мы утратим авторитет Слова Божьего, утратим его величие, то как мы сможем говорить нашему поколению с какой-то определенностью?
So the predictions found in Scripture are very, very certain.
Предсказания, которые даны в Писании, они очень и очень верные, надежные.
So we want to naturally ask, well, why was God so long bringing relief to Israel?
И мы можем спросить, но почему Бог так долго откладывал вот такое облегчение, такое избавление для израильтян?
And again, because the people were not responsive, God had to wait and wait and wait until they understood there was no other help, no other resource unless God intervened.
Потому что народ в этой ситуации неправильно реагировал, и Богу пришлось долго ждать, прежде чем они отчаялись и поняли, что нет им никакой помощи, нет никакого выхода, если только сам Бог не вмешается.
Sometimes we learn the lessons of God quickly, and therefore we do not need to go through the severe discipline of God.
Иногда мы быстро усваиваем Божьи уроки, и поэтому нам не приходится долго претерпевать его строгость, его суровость.
But God loves us so much that he will keep on pursuing us even after we say we will not hear or listen to your word anymore.
Но Бог настолько любит нас, что продолжает нас убеждать и уговаривать даже когда мы говорим ему больше не будем слушать слово Божье, хватит.
God is delighted to speak through the events of history and the events of life. So that we might hear what we wouldn't hear when we listen to His word.
Богу нравится учить нас с помощью событий в истории, событий в нашей жизни, чтобы мы услышали то, что не стали бы слышать, если бы просто услышали Слово Божие.
In these days, the 21st century, God is calling and calling and calling for a few good men and a few good women.
И сейчас, в 21 веке, Бог призывает и призывает и немного благочестивых мужчин и благочестивых женщин.
And for the sake of a remnant, the sake of a few, God will always spare the many. But he still needs at least a few who will respond to his word.
И в любое время у Бога есть остаток верных ему. И ради этого остатка он щадит многих, но всегда у него есть, по крайней мере, какой-то остаток.
As I've already said, Sodom and Gomorrah and Adma and Zeboim and Zoboah, the five cities of the plain, could have been spared had there only been 10 righteous people.
И как я уже говорил, Содом и Гоморра и другие города, 5 городов было в этой долине, они бы были помилованы, если бы там нашлось 10 праведников.
Sometimes we're like the four lepers outside the gate when we have good news and we don't share it either with our generation and our culture.
И порой мы допускаем такую же ошибку, когда, имея в своем распоряжении благую весть, мы не делимся ей с другими, как поначалу делали эти прокаженные.
So in all these areas, we do have a more certain, a more sure word of prophecy.
Итак, во всех этих ситуациях мы видим, как действовало вернейшее пророческое слово.
Well, we do have time for some questions after, as we finish up here today. I'm going to leave chapters 8, 9, and 13 for tomorrow.
И у нас сейчас остается время на вопросы, потому что мы закончим сейчас лекцию о главы 8, 9 и 13 мы будем рассматривать завтра.
Don't forget to write out your questions. We may have a little bit more time late tomorrow afternoon as we conclude at 1500.
И вы можете писать еще вопросы. У нас завтра будет время, потому что мы заканчиваем в 15:00, и как раз перед завершением у нас будет время для вопросов.
With what?
Transfiguration.
Oh, transfiguration.
Вопрос такой. О чем идет речь в Иуды 9 стихе, споря о Моисеевом теле? Связано ли как-нибудь это с преображением?
In Jude 9, there is an argument, he said, but even the archangel Michael, when he was disputing with the devil about the body of Moses, did not dare bring a slanderous accusation against him, but said, "The Lord rebuke you."
Иуды 9 стих, здесь сказано, Михаил, архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь.
What this argument over the body of Moses was about, we do not know.
Что это был за спор о Моисеевом теле, нам неизвестно.
But apparently there was a dispute over it, and as a result, even Michael, the archangel, refused to bring bad words against the slanderous words against the devil himself.
Но что ясно из этих слов, что действительно такой спор происходил, и в этом споре участвовал Михаил Архангел, но даже в этом споре он не посмел произнести укоризненного суда, то есть ничего плохого не стал говорить о дьяволе.
But it was more than enough to say, "The Lord rebuke you."
Но только он говорил, да запретит тебе Господь.
What he's trying to talk about here in this context is people who are very free to talk up or against those who we ought to have respect for.
И здесь, в этом контексте, речь идет о людях, которые очень легко начинают злословить тех, кого на самом деле нужно
уважать.
И он дальше еще приводит несколько сравнений для таких людей. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей.
And so he's arguing here, please be very careful, and even against the devil, you ought to have some deference. Just say, the Lord will take care of you, not that I'll take care of you by my oaths or anything else.
И здесь говорится о том, что нужно следить за своими выражениями, и даже когда вы что-то говорите по отношению к дьяволу, то все, что мы можем сделать, это передать все в руки Господа. Он будет в этом разбираться, а не мы сами при помощи своих каких-то молитв или обетов.
As the days get evil, more and more people will reject authority and slander not only those who bring the word of God, but celestial, even celestial beings themselves. And that's what he's arguing against here.
И здесь говорится о том, что времена будут наступать тяжелые, и злословить будут не только людей, которые поставлены выше по положению, но даже и небесных созданий будут злословить. Как раз об этом здесь говорится.
Okay, let's take another.
Давайте еще один вопрос.
About sacrifice of Moabites when they sacrifice his own son. Why this produced such indignation in Israel, and why they didn't punish them, and why they just go away?
Вопрос такой. Непонятно, почему жертвоприношение царем Моавитским своего сына произвело на израильтян такой эффект. Негодование производит желание наказать. Почему израильтяне развернулись? Да, этот текст необычный, и у нас нет всех фактов.
I think I told you as much as I know when we went through this passage. This morning.
Когда мы утром обсуждали этот текст, я, кажется, уже рассказал вам все, что знаю об этом.
But it is clear that the king of Moab thought that this sacrifice would gain them a victory.
Но очевидно, царь Моавитский считал, что такое жертвоприношение принесет ему победу.
But it infuriated all who saw it, including Israel.
И это произвело большое негодование во всех окружающих и в израильтянах.
I think they all said, my, that's a shame, and there's no need for that, and I've lost the desire to fight, let's go home.
И можно предположить, что они считали, что это великий позор и такое отношение, что не хочу больше в этом всем участвовать и вообще не буду больше воевать с ними, домой пойдем все.
Now, it is clear humans are not animals. They're made in the image of God. And to see even a Moabite son get slaughtered in this way, treated as if he were an animal, brings revulsion to any person made in the image of God.
И видно, что человек — это не животное. Человек создан по образу и подобию Божьему. И когда царь Моавитский принес своего сына в жертву, как будто это было животное, это произвело переворот во всех людях, которые сотворены по образу Божьему, даже в его врагах.
I think that's all we need to say on that question.
Я думаю, это все, что можно сказать по этому вопросу.
Also, he asked before his death to avenge Semi, a man who spoke bad about David, and many more. What do you think about this issue?
What do I think about the whole issue?
Yeah, about David's bloodshed and his avenge.
Вопрос такой. Давид производит впечатление очень кровожадного и мстительного человека. Он убивал людей изощренно. Пилы, секиры, молотила, печи. Также попросил перед смертью отомстить Семею, который его злословил. Есть и другие моменты. Что вы об этом думаете?
David was under orders from God in most of the battles that he went into.
Давид в большинстве случаев подчинялся Божьему командованию, когда ходил на войну.
When David raised an army, which he did by counting them, taking a census, and God had not sent him out on that mission, then God rebuked him very severely.
А когда Давид сам решил собрать армию, и он провел исчисление, а Богу это было неугодно, Бог не посылал его, тогда Бог очень серьезно его обличил и наказал.
We looked at that briefly yesterday in one of the questions, 2 Samuel 24, about who moved him to number the people of Israel.
Мы кратко об этом упоминали вчера из 2 Царств 24, о том, кто побудил Давида сделать исчисление.
It's hard to understand that passage if you understand it simply as a numbering or taking a census.
Трудно объяснить этот текст, если просто считать, что была произведена перепись, просто посчитали людей.
But if you understand that passage rightly, that it is tantamount to a call up of the troops, then you begin to see David is going to go out on a personal mission of attacking when God has not sent him.
Но если мы правильно понимаем, что там происходило, перепись войска не делают просто так. Это был призыв. Давид собирал войска, чтобы по собственному решению пойти на войну. И это было неугодно Богу.
Even though God had sent him out on other missions, however, that does not mean that David was a man without blood on his hands.
И хотя Бог много раз поручал Давиду воевать, и Давид это делал, подчиняясь Богу, это не значит, что руки Давида не были запачканы кровью.
When David went to build a temple for the Lord, the Lord said, "No, you don't qualify. Your son will do it, but you have fought too many wars, and there's too much blood on your hands."
Когда Давид хотел построить храм Господу, Господь сказал ему: "Ты не построишь мне храм. Ты не подходишь для этого. Ты очень много воевал, и твои руки в крови. Твой сын построит храм."
And therefore, God did hold him responsible for that blood, because after all, blood still is of people made in the image of God. People are not junk. They are valuable before God, even if they're enemies.
То есть Бог все-таки спросил с Давида за то кровопролитие, которое он совершил. Это была кровь людей, сотворенных по образу Божьему. Люди – это не просто какой-то мусор, люди ценны, и поэтому пролитая людская кровь, она не проходит даром.
And even when they went out to battle, there were sort of like Geneva conventions, there were rules for going into war.
И даже когда они воевали, у них были своего рода Женевские конвенции, которая регулировала правила для войны.
Only within the Canaanite cities were they to completely destroy or use the principle I had on the board the night before, harem, H-E-R-E-M.
И некоторые хананейские города действительно надо было истребить полностью. Тот принцип, который я вчера на доске вам изображал, Херон.
Deuteronomy 20, verse 10 said, when you march up to attack a city, make the people an offer of peace. If they accept and open their gates, all the people in it shall be subject to forced labor, but you can't kill them.
Вот Второзаконие, 20 глава, 10 стих сказано, как нужно воевать. Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир. Если он согласится на мир с тобой и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе. То есть нельзя их истреблять.
And he also said, verse 19, when you lay siege to a city for a long time, fighting against it to capture it, do not destroy its trees by putting an axe to them. Because you can eat their fruit. So fruit trees they were not to chop down and use for a siege, but rather they were to use non-fruit trees for that purpose.
И даже смотрите, 19 стих, что говорит. Если долгое время будешь держать в осаде какой-нибудь город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти дерев его, от которых можно питаться, и не опустошай окрестности, ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление. И только те дерева, о которых ты знаешь, что они ничего не приносят в пищу, можешь портить и рубить, и строить укрепление.
So God does care for the environment. That's not a liberal message. That's a biblical message.
Так что фруктовые или плодовые деревья нужно было оставить, чтобы они приносили пищу. Бог действительно заботится об окружающей среде. Это не либералы придумали, это Божье слово так говорит.
every place we live, while we're on in this on this earth, every place we live, we should leave it better, should we move away, than where when we found the condition we found that place in.
Любое место, на котором мы живем, должно после нас выглядеть лучше, чем оно было до того, как мы поселились на нем.
Planting some flowers, planting trees, and cleaning the place up is indeed a mark of the gospel present in that city.
Если сажать цветы, сажать деревья, ухаживать за городом, это свидетельствует о том, что в этом городе есть Евангелие.
So these are the principles in that chapter. Don't have time for the whole of Deuteronomy 20, but there are principles there of how one conducts warfare.
И вот во Второзаконии 20 главе есть некоторые принципы. Сейчас нет времени подробно эту главу разбирать, но правила, по которым нужно было воевать.
So again, we have a difference between what God permits and what God sometimes directs.
И у нас также надо учитывать различия между тем, что Бог допускает и что Бог производит.